Значит, тема, которую мы сегодня будем с вами исследовать, я скажу, достаточно важная, достаточно серьезная. Хотя трудно сказать, что в Библии не важно и что не серьезно, да? Но можно сказать, тема, которую мы сегодня будем рассматривать, да, она, ну, будем говорить, как фундамент, как основополагающая истина. Я не имею в виду там библейская истина, ну, как закон Божий, там, или еще что-то, да. А основополагающее, я говорю, это то, с чего начинается наш духовный рост. Без чего мы не можем познавать Бога, без чего не можем познавать мудрость Божью, да. Без чего мы можем оставаться глупцами по жизни. Тема называется так, я ее сразу, как говорится, назову, да, как можно приобрести мудрость и как можно сходить с ума. Ну, название так уже буду говорить, думал, знаете, иногда, когда тема возникает, да, назовешь сначала вот так, потом смотришь и так, можно назвать и так, и так, и так. Ну, вот так я назвал ее, да, хотя предыдущее название, которое я определил, да, для этой темы, было такое, что такое мудрость? Как набраться ума? Ну, вот приблизительно вот так, да. Тема, я считаю, что очень важная, да. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы внимательно выслушали, да, чтобы вы задумались над тем, о чем мы будем с вами сегодня говорить, рассуждать, что будем читать, да. И, естественно, чтобы эту тему вы переварили сами потом уже после окончания нашего общения, потому что любое слово, оно дает человеку силу быть таковым, стремиться к такому, да, состоянию, о чем мы читаем и рассуждаем, если человек переварит эту информацию в собственном мозгу. То есть мы должны вникать, мы должны рассуждать, мы должны понять и убедиться, ну, как бы, важности этой темы, да, ну и не только этой, и вообще любой темы, которую нам Писание предоставляет, да. Значит, тема, как я уже сказал, да, как приобрести мудрость и как можно сходить с ума. С чего начну наше сегодняшнее рассуждение, да? Хочу начать с того, что мы, верующие, зачастую привыкли манипулировать, употреблять определенные религиозные фразы, библейские, да, особенно не вдаваясь в суть этих слов. И зачастую из-за того, что у нас достаточно такое поверхностное понимание, общее какое-то, да, тех или иных библейских понятий, из-за этого у нас общее понятие, поэтому мы не придаем этому столь большого глубокого внимания серьезного, да, из-за этого у нас зачастую, как говорится, и нету сдвига в духовной жизни. Мы думаем, что мы понимаем, что нам открыто, но что тут непонятного, да. А на самом деле, это я говорю из собственного опыта и из наблюдения, когда я общаюсь с людьми. Много фраз, много всяких цитат библейских, мы отвечаем иногда даже не своими словами, а библейскими. Не задумываясь, что мы даже не понимаем смысл этих слов. И вот это нас тормозит в духовном росте. Вот если бы я спросил вас, ну, что такое премудрость, что такое разум, что такое глупость? Ну, знаете, вроде как будто бы и вопрос такой, ну, понятный, что тут задавать вопрос, что такое мудрость или премудрость? Ну, это человек вот умный, вот он все знает, все понимает. А что такое, допустим, глупость? А вот, ну, что-то делает, что-то не понимает, глупый, извините, как говорят, дурак, там, и так далее, и тому подобное. Но вы знаете, вот точно так, как иногда говорят, вот, знаете, в мире песни поют, там, стихи сочиняют на тему любви, да? И, как правило, любовь – это что-то такое, извините, будем говорить, сексуальное, пошлое, про ночь там всегда, про какие-то там удовольствия, то есть… Речь идет о плотской любви. Но уже входит в наш обиход такой «I love you», но там далеко-далеко не тот смысл, какой должен быть. И когда спрашивают, ну а что такое любовь? Многие ведь говорят, ее нельзя объяснить, ее можно прочувствовать. Я говорю, ну если ты прочувствовала, а потом плакала, или прочувствовала, а потом плакала или ревела, так то была любовь? Смотрит человек так на меня, Вроде как тогда и нет, получается, да? И я говорю, ну можно ли что-то лучшее придумать, чем то, что сказано в Библии? Что любовь – это не похоть одного человека к другому противоположного пола. Это не похоть, это не страсть, это не секс. Любовь долготерпит, милосердствует и так далее и тому подобное. Помните, первое послание к Коринфянам, 13 глава. Не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. То есть это отношение души человека к другому человеку. Любовь – это то, что ощущает человек при отношениях с другим человеком. Что он испытывает, ценит его, любят, уважают, проявляют ли добро, снисхождение, да, или упрекают, унижают, насмехаются, да. Можно ли что-то лучше придумать, чем то определение любви, которое дал Бог через апостола Павла? Конечно, нет. И я хочу сегодня сказать, почитать, порассуждать с вами о том, а что такое разум, да? Что такое мудрость, премудрость? И опять-таки, ну, не так, как мы привыкли в общей фразе, да? А вот прочитать, насколько глубока, насколько тонка в понимании премудрости, насколько глубока и тонка премудрость Божья в понимании, что такое разум, что такое премудрость, да? И на это необходимо будет обратить наше внимание. Еще один такой момент, на что хочу обратить ваше внимание. Помните, есть стих такой библейский, Павел пишет: «Буква убивает, а дух животворит». Дух, буква, это вот буквально написанный стих. И заметьте, буквально написанный стих, если не понимаем мы духа этого стиха, то есть смысла, то буква убивает. Что убивает? Убивает сознание. У нас нет рассудительности, мы не понимаем глубины того или иного понятия, да? А дух, то есть смысл, мысль, которая заложена в эту букву, в этот стих, животворит, заметьте, изменяет нас. Жизнь дает посредством измененного сознания. И если мы привыкли вот так вот прыг-скок с юга на восток вот такими общими фразами, особенно не вдаваясь в смысл, то я вам хочу сказать, наш разум выхолащивает. Мы не становимся живыми. То, о чем говорим, то, о чем читаем и рассуждаем, если не понимаем мы смысла, то, заметьте, нет животворящего процесса, нет изменения в человеке. Душа какая была, такая остается. Поэтому это тоже важно нам на это обратить внимание и важно запомнить. Непонятое не приносит нам никакой пользы. Только понятое, я имею в виду смысл, если мы докопались, мы поняли, да, вот именно это дает жизнь, животворит, преображает нас и готовит к вечности. Вы, может быть, обратили внимание, что я вот такой, знаете, вот дотошный, да, нейрохирург, вот надо вот это, я хочу объяснить. Да, когда я это понял, мне это стало приносить пользу. Когда я вот употреблял вот эти фразы и слова, и стихи библейские, не понимая или думая, что понимая, а мне их просто вложили когда-то в церкви, в мое сознание, то я вам хочу сказать, да, и читаешь, и молишься, и вроде что-то делаешь, толку никакого нет. Какой ты был, такой ты и остаешься. Я как бы о себе говорю, да. И я потом увидел, что то же самое происходит буквально у каждого человека. Когда мне это помогло, когда я понял вот эту изюминку, как говорят, мал золотник да дорог, да, я понял, что от этой мелочи зависит очень многое в духовной жизни. И мы начнем сегодняшнее наше рассуждение с писания из книги Иова, Иова 28 глава, с 12 по 28 стих. Читаю. Но где премудрость обретается? И где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она, И море говорит: не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего. Приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит мудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена. А Увадон и смерть говорят: ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда Он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее, и сказал человеку: вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум. Я начну наше рассуждение сегодняшнее, да, с последнего, с 28 стиха. 28 глава Иова, 28 стих. Легко запомнить, да, 28-28. Обратите внимание. Вот страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла разум. Ну, начну с того, что такое разум. Вот мы говорим: ну, способность человека мыслить. Да вроде правильно, вроде бы как бы не сказать, что здесь какое-то заблуждение. Да, разум, способность мыслить, хорошая, как говорится, мысль, да. А еще как можно сказать? Ну вот мы думаем, додумаем. Заметьте, как сказано. Разум человеческий, это я буду говорить, заметьте, как правило, да, математическое. Это уже будем говорить незыблемая библейская догма. Извините, что говорю догма, да. Может, звучит не совсем красиво и кому-то режет слух, но я говорю, это то, что незыблемо. Это то же самое, что, будем так говорить, закон всемирного тяготения, без которого весь бы мир, все планеты, миры и галактики, ну, не могли бы существовать в том виде, в каком они существуют. Заметьте, удаление от зла – разум. Разумный человек приобретает разум путем удаления, путем отделения от какого-либо зла. Заметьте, разумный удаляется от зла, а неразумный делает, любит и прилепился к нему. Если коснуться названия нашей темы, да, как можно приобрести мудрость и как можно сходить с ума, исходя даже просто из этого стиха, можно что сказать. Как люди сходят с ума? Не удаляясь от зла, не борясь со злом, не признаваясь в грехах, оправдывая свои пороки, предаваясь похотям и страстям, человек сходит с ума, теряет рассудок. Заметьте, мы касались в какой-то степени, да, этой темы, но вы сами знаете, Библия настолько переплетена в своих темах. Библия – это как единый цельный организм, точно так, как наше тело, где, ну, нет ни одного органа, который бы существовал независимо от других. Все настолько переплетено и взаимосвязано, что один без другого не может объяснить. И общие законы объединяют разные органы тела, и которые выполняют одну общую функцию, дают нашему телу способность жить, существовать, развиваться, познавать и что-то творить. Библия, вот начни с какой темы, я не раз это говорю, я могу начать вот с этой темы, окончу вот этим, и докажу как математическим способом через знаки равенства, да, что это одно и то же, просто разными словами, но об одном и том же идет речь. Но смотрите, удаление от зла есть разум. Что такое страх Господень? Помните стих, да? Страх Господень – ненавидеть зло. Помните, да? Это притча, 8 глава, 13 стих. Страх Господень – ненавидеть зло. То есть, заметьте, страх Господень – это ненависть ко злу. А заметьте, а разум – это теперь удаление от зла. В принципе, страх Господень, да, и разум – это опять-таки синонимы, говорящие об одном и том же, только, ну, как бы разделяя некоторые аспекты этого понимания. Значит, смотрите. Истинная премудрость и разум, разве это не синонимы? Разум – это способность думать, а мудрость, премудрость – это то, до чего мы доходим, употребляя наш разум. И теперь смотрите. Страх Господень – ненавидеть зло. Если мы ненавидим, не перевариваем, извините, я уже так буду говорить человеческим нашим языком, если мы не перевариваем, мы его не терпим, оно нас мучит, и мы не хотим с ним жить, мы имеем страх Господень. Это один момент. Но иметь ненависть и ничего не делать, или говорить о том, что «а мы ничего не можем с ним сделать», да, это плохо, я понимаю. Знаете, многие люди говорят, да, я понимаю, что это плохо, но что поделать, сердцу ведь не прикажешь, а вот это уже не разум. Вроде бы страх Господень есть, я почему говорю вроде бы, но тут страх Господень ненавидеть зло, а мы говорим, что я понимаю, ненависти нет, я понимаю, что это зло. То есть это больше похоже не на ненависть, не на отношение ко злу, а больше похоже на констатацию факта. Да, я согласен, это плохо. Но ненависти нет, потому что если есть ненависть, есть неприязнь, мы будем и руками, и ногами, и всем своим естеством, и фибрами всей своей души от этого зла уходить, если мы ненавидим. А если мы осознаем, понимаем, это говорит о том, что мы не лишены ума. Мы видим, мы понимаем, ну, скажу только слава Богу за то, что хоть признаемся, это все равно хоть какая-то надежда есть на исправление. Но, заметьте, нету ненависти, никогда не будет истинной премудрости. Нет ненависти ко греху, ко злу, не будет истинной премудрости. Есть ненависть ко злу, пользуясь рассудком, удаляясь от зла, мы не можем не прийти к премудрости Божьей. Ну, что я вам хочу сказать? Можно было бы сказать, ну что тут непонятно? Вот понятно, да? Понятно, смотрите, тема простая, вот короткая, ясно, сжато, все. Может, хватит рассуждать, да? Я вам хочу сказать, Писание, вот, ведь это я рассказываю, для меня это понятно, потому что для меня это будем говорить, сказать, что вообще пройденный материал нет, потому что одно и то же понятие, оно постоянно усовершенствуется на протяжении жизни, да. Но, в принципе, да, для меня это и пройденный материал, и поэтому я говорю, что тут непонятного, потому что у меня много еще, что в сознании есть, к чему я пришел, о чем размышлял, исследовал, в чем убеждался, как говорится, куда персты вложил, что попробовал, осязал, да. Для меня это понятно. Для человека другого, который, ну, слышал что-то, но не сильно понял, это еще не сказать, что все понятно. Поэтому мы будем с вами еще рассуждать на эту тему. Я коснусь этой же самой 28 главы. как мы читали с 12 стиха, и на кое-какие моменты стихи хочу обратить ваше внимание. Вопрос, смотрите, в 12 стихе какой, как он звучит. Где премудрость обретается? И где место разума? То есть, ну да, вот мы понимаем, есть золото, в этой же главе там написано вначале, я этого не читал, есть золотоносные рудники, пески золотоносные, да, есть ручьи, где-то реки, где золото находят, самородки, да. Если мы говорим, где хлеб, кто-то говорит, на поле растет, если городской, говорит, в магазине, допустим, да, то есть всему есть свое место. Деньги должны лежать в кошельке, а где же место разума? Мы говорим, что мы его должны приобрести. Премудрость тоже должны приобрести. А где они обретаются? Ну, у нас всегда ответ, как заготовка, как шаблон. У Бога! А скажите, а что мы такое сказали? Ну да, у Бога есть. Вот это вопрос. Ну, если так все понятно, так почему мы молимся, мы верующие, а мы его не, этого разума не набираемся, а про премудрость разговора иногда нет? У Бога, да, у Бога. Теперь вопрос, а где Бог? А что такое Бог? А где в Боге, у Бога? Хорошо, а как получить? А какие методы, какие законы, что мешает, что способствует получению этой премудрости? То есть, заметьте, сколько вопросов сразу возникает. И на них нужно найти ответ, чтобы получить этот разум. Вопрос как бы задается сначала, где место разума? Мы говорим, у Бога, да. Теперь обратите внимание. 13 стих, что говорит, не знает человек цены ее. Я задаю вопрос, что значит не знает цены? Ну, знаете, у нас все вещи имеют определенную цену, да, не обязательно это материальная ценность, да, есть ценности и духовные, и ценность, и тут уже слово ценность, тут уже и цена как бы есть, да, то есть... Насколько это важно, насколько это полезно, насколько это жизненно, да? Вот сказано, не знает человек цены ее. Как можно, смотрите, если у нас есть деньги, по покупательной способности денег мы можем определить цену денег, да? Насколько они ценны. Теперь смотрите, а как определить цену мудрости и разума? С чем сравнить? С ценой на хлеб, с ценой на автомобиль, на компьютер, на землю, на дом, ну на что угодно. На любой товар, который есть у нас в магазинах, допустим, да? Почему написано, человек не знает цены? А заметьте, если мы не приобрели мудрость, если мы ею не воспользовались и не убедились в ценности той или иной мудрости, да? То как мы можем ее оценить? Заметьте, если человек не приобретает разум и не применяет его, не проверяет его в реальной жизни, действительно он не знает цены ее. Я как-то задавал вопрос, скажите, ну к верующим обращаюсь, говорю, скажите, кто не хотел бы мудрости или премудрости приобрести, получить? Ну все хотят. Я говорю, хорошо, вы понимаете, что это ценно? Да, мы понимаем. Скажите, пожалуйста, кто из вас молится каждый день и просит, Господи, дай мудрости? И вдруг тишина. Кто-то говорит, я вот молюсь. Я говорю, хорошо, давно, всю жизнь. Я говорю, а почему вы так молитесь? А брат там когда-то сказал, что всегда просите мудрости. Всегда молитесь об этом. Вот я всегда и молюсь. Я говорю, и сколько? 15 лет. Я говорю, и получили? Да вот вроде бы и нет, и не знаю чего. Я говорю, теперь, пожалуйста, смотрите, сказали молиться о мудрости. Не сказали цену ее. Не сказали, как эту цену понять. Понимаете, да? Не дали попробовать, не дали увидеть, не дали что-то с чем-то сравнить. Сказали молиться, он и молится. Ну, сказали молиться, он и молится, закон дел выполняет. А премудрости не приобретает, потому что не знает цену. Знал бы цену, плюнул бы на все. И грыз бы зубами гранит науки библейской, чтобы приобрести ее. Другого спрашиваю. Ты просишь о мудрости? Прошу. А Бог дал? Нет. Я говорю, а почему? Видимо, Господу не угодно. Я говорю, вот это да. Богу не угодно дать мудрости. Бог заинтересован, чтобы мы жили глупцами. Вы понимаете, что вы говорите? Сидят дети, спрашиваю, на собрании. Дети, скажите, что бы вы хотели? И тоже вот читали вот эти стихи из 28 главы Иова. Говорю, дети, что бы вы хотели? Мудрости или золота? Вот исходя из того, что мы прочитали. И знаете, как дети ответили? И, ну, не все до единого, но из тех, кто отвечали, в основном был такой ответ. Ну, было бы неплохо и мудрости, и золота. Я говорю, гляньте, это уже не те дети, которые говорят, будьте как дети, Христос. Это уже, говорю, испорченные дети. И мудрости, и золота. Ну, я понимаю, жизнь наша, как говорится, нас золотом этим прессует, да? Ну, деньгами, допустим. Но я хочу сказать, это же говорит о том, что люди не знают цены ее. Почему я это говорю? Я еще когда пришел к Богу, когда я увидел, ну вот я стараюсь, вот я читаю, что-то делаю, но не получается. Ну чего-то не хватает. Я ни разу так, извините, уже так говорю, стучу себе кулаком по лбу и говорю, ну что же мне тут не хватает, ну чего-то же я недопонимаю. Мне нужно что-то понять. И когда я увидел свою греховность, я понял. Раздражение, недовольство, зависть, обида. Что хочешь, только не то, что надо, да? Из плохого, что хочешь, есть полный, как говорится, набор. И я понял, что это исходит из меня. Да, я могу молиться. Но источник-то не забит, не заглушен бетонной пробкой. Зло-то прет. Я молюсь, я читаю, в служении принимаю участие. А зло прет и прет. Я говорю, Господи, я все, с завтрашнего утра закрываю рот, не буду говорить, не буду делать. Новый день начинается, открывается рот. Как бы я ни старался, какие бы обещания Богу не дал, но ничего не получается. Я понял, вот она натура, вот оно зло. И я понял, до тех пор, пока оно будет лезть, я буду раздражительный, я не буду иметь мира, буду ругаться, буду терять друзей, не буду находить взаимопонимания с людьми, не познаю этих законов. Мое зло, как проклятие, все портит. Ложка дегтя на бочку меда. Ну тут получается даже наоборот. Меда ложка. А дегтю бочка. Там про мед и разговора нет, там не портит, там вообще это не ощущается, тот мед. Я понял, не будет ни мира, ни радости, ни счастья в жизни, пока зло во мне живет. Я посредством наблюдения, хотя я не знал этих законов, как и что делать с собой, да, но я посредством наблюдения понял, я даже говорил, еще когда был в армии в Советском, в партию в ту несчастную влез. Я еще тогда, будучи неверующим, размышлял о том, чего коммунизма нету, где зло, почему коммунизм нереален, да? И тогда я сказал однажды вечером, гуляя там на территории перед сном, да, сказал такую мысль, конечно, это Бог Духом Святым дал мне эту мысль. То общество, та церковь, та философия, которая не знает, как изменить человека, не построит ни Царства Божьего на земле, ни светлого коммунистического будущего. Если кто не знает, как изменить человека, потому что зло человека будет все абсолютно портить. И когда я вот пришел к Богу, узнал Писание, да, почитал, я опять сталкиваюсь с той же самой проблемой, я с собой ничего не могу сделать. Я готов был согласиться, что бедный я человек. Ну, тут же читаю про того Павла, который говорит, все могу, укрепляющим меня Иисусе. Мужайтесь, я победил мир. Я понимал, что что-то не так в моем образовании духовном. Заметьте. Но я в какой-то степени стал понимать цену этой мудрости, вот этой любви, вот этого терпения, вот этого благочестия, да. И я хочу сказать, то, что я понял эту цену, меня заставило. Я неотступно говорю, 7 лет, как дятел долбал дерево, искал того короеда, да? Я искал ту мудрость, я искал, как победить вот эту свою злую натуру. Заметьте, это можно делать, понимая цену, к чему стремишься. Цену того, к чему стремишься. Так вот, так как люди в основном, я не говорю про всех абсолютно, но в основном, основная масса людей не вникает в эти вещи, когда им говоришь о мудрости, премудрости, о разуме, они не понимают цены ее. Да, ну вроде как бы согласны, вроде и понятно, да. В то же самое время нет никаких желаний, рвения это достигать. И сказано, она, это премудрость, да, не обретается на земле живых. То есть вот здесь, среди людей, ее трудно обрести. Она не здесь. То есть кто-то что-то знает из отдельных людей, кто-то чем-то может поделиться о пути, как эта премудрость приходит, да? Но полностью познать премудрость мы не можем. Она ни в одном человеке, и во мне включая, в полноте не находится. Что-то знаю, что-то понимаю, может быть, много относительно каких-то других людей, которые вообще ничего не знают, да? Но в сравнении с тем, от кого ее можно получить, в принципе, я тоже ничего не знаю. Да, немножко знаю о пути, немножко знаю о месте и немножко знаю о методах получения этой премудрости Божьей. Поэтому уже само по себе это направляет наши мысли к Богу. И дальше сказано, бездна говорит не во мне она, хотя бездна здесь имеется в виду и бездны океанские, допустим, да, и пропасти какие существуют. То есть я хочу сказать, вот то, что мы видим, законы природы, природа, многообразие, красота, глубины, да, здесь говорит о премудрости, все это говорит о премудрости. Облака говорят о премудрости, атмосфера Земли о премудрости. Состав воздуха, который мы дышим, говорит о премудрости. Сам человек – вершина премудрости. Все, что слажено, говорит о премудрости, говорит о премудрости. Но что у Бога, да, если верующие говорят, она у Бога, это Он премудростью, разумом сделал. Хорошо, а я почему так не могу делать? А как мне вот так, чтобы творить вот что, какие-то дела, и чтобы они были совершенны, чтобы это также было красиво, как у Бога? Дальше, не дается она за золото, то есть богатый человек, ну, он сказочно пусть будет богат, он премудрость не приобретет, потому что это не этим оценивается. Да? Когда-то, ну, тоже был разговор, знаете, я люблю так иногда, иногда полусерьезно, иногда полушутя. Богатый человек спрашивает, Саша, ну а что ты, какое твое состояние? Я говорю, я сказочно богат человек. А тот, да, ну, говорит, глядя на тебя, на твое одеяние, я бы не сказал. Я говорю, а вы на одеяние не смотрите. И есть вещи, которые, он говорит, я могу, что захочу позволить себе, то и куплю. Абсолютно, не задумываясь. И для меня там плюс-минус 10 тысяч долларов, да это чепуха, я на это не обращу внимания. Я что захочу, то приобрету. Я говорю, хорошо, купите, пожалуйста, разум. Приобретите мудрость. Приобретите мир в свое сердце. Научитесь быть нераздраженным. Возьмите все свое золото, доллар или евро. Пойдите и купите где-нибудь. И он так на меня смотрит, говорит, слушай, я никогда так не думал. Оказывается, а я говорю, а я могу, есть мудрость, есть разум, я могу все это приобрести, причем за так, без денег. Если есть премудрость, ну я эту же премудрость или этот же разум могу направить и на зарабатывание денег, просто я не хочу этим заниматься. Но я не буду сидеть, как говорится, голым. Бедным. Поэтому я говорю, я могу купить то, за что вы не можете купить за все свое состояние. Вопрос, кто богаче? И так, знаете, никогда, видно, человек так не думал. Задумался. И так смотрю на него, взгляд такой, знаете, немножко необычный, да, тоже он с такой важностью ходит, смотрит, ну, как говорится, богатство аж и прет из него, да? Это видно по всему. по манере поведения, по походке, по автомобилю и так далее и тому подобное, по взгляду, выражению лица. Ну и дальше тут пишется, ничем вообще нельзя оценить, ни с чем нельзя сравнить эту премудрость. Теперь заметьте, первый вопрос, который мы в 12 стихе прочитали, где премудрость обретается и где место разума, то есть идет речь о месте. 20 стих говорит, откуда же исходит премудрость? То есть там вроде бы как место, да, тут тоже вроде бы откуда же исходит мудрость и где место разума? И опять пишется, сокрыта она от всего живущего, от птиц небесных. Абадон и смерть говорят, ушами нашими мы слышали слух о ней. То есть, обратите внимание, преисподняя, смерть, факт смерти человека говорит о чем? О том, что тот, кто создал Вселенную, планету, человека, был не глупым, если за сделанное зло Бог допускает смерть человеку. И не только человеку. А теперь смотрите, 23 стих. Сказано не так, как мы привыкли. Мы привыкли говорить как? Вот, премудрость где? Место разума где? У Бога. Куда сходить за премудростью? К Богу. А как это? Вот надо покреститься, в церковь ходить, в вечерю, совершать, ноги мыть и петь в хоре там, или евангельские трактаты раздавать. Ну так это же совсем не премудрость, это же совсем не разум. Это так мы участвуем, прийти к Богу, это не значит прийти в церковь. Прийти в церковь, это не значит прийти к Богу. Можно прийти в церковь, но никогда не прийти к Богу. И наша жизнь, наши глупости и пороки, самое лучшее доказательство этого. Так вот смотрите, придя к Богу, мы не просто вот пришли к Богу, стали молиться, а он, извините, как по водосточной трубе вода с крыши стекает, а он нам так вот, знаете, сливает информацию, как с интернета мы качаем. Совсем не так. Да, у Бога премудрость, у Бога разум. А теперь смотрите, вроде бы приходим к Богу, 23 стих говорит, а тут Библия как бы нам что говорит? Да, в Боге она, но в Боге, в наличии. Но он ее приобрел так же, как должны приобретать и мы. Заметьте, Бог знает путь ее. То есть, что она где-то ходит. Есть такие пути. Дальше. Он ведает место ее. Добавляю. Он как бы сам ходит по этой дороге. И он как бы сам ходит на то место, где этому учится. Ну, знаете, странно для нас верующих может это звучать. Но я хочу сказать, для меня это не странно, для меня это нормально. Если Бог знает путь ее, мы, приходя к Богу, Богом направляемся на тот же самый путь, на который он ходит и на то же место, где он ее получает. Ибо он, Бог, прозирает до концов земли и видит под всем небом. Ну, такое выражение, знаете, вот как будто бы мудрость, премудрость, разум, что-то какие-то такие видимые вещи, что есть действительно вроде как будто бы дорожка, где они там обитают, где они ходят, да, и вот он вроде туда ходит. Конечно, это образное выражение, да. И тут прозирать до концов земли, да, он видит планеты, видит галактики, звезды и так далее и тому подобное. Но премудрость так-то не увидишь глазами. Ну, для нас сказано образно. Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Поэтому и знает как бы место, и знает путь, да. Видит это все. Когда он ветру полагал вес и располагал воду по мере, ну, имеется в виду, законы этого, природы устанавливал, да. Теперь смотрите. Когда назначал устав, то есть закон, по которому должен был дождь происходить и поливать землю, и путь для молнии громоносной, это ведь тоже говорит о премудрости, да? То есть, слушайте, тогда он видел ее. Заметьте, когда он что-то делал, заметьте, да? Творчеством занимался. Он видел ее. Дальше. Явил ее. Вот смотрите, когда мы что-то делаем, Вот мы начинаем понимать, вот пока не делали, так вот так сделай, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так сделай. Это, знаете, вот, ну, для примера приведу. Колун есть колоть дрова. Не было у меня держака для этого колуна, да, ручки не было деревянной. Ну, пошел купил. И заметьте, пошел купил, посмотрел, конечно, размер, чтобы входило, да, там подточить пришлось. Ну, купил. Два раза ударил, и эта ручка разлетелась. И разлетелась, знаете, как говорится, вот у дерева есть направление, будем так говорить, волокон древесины. Есть изгибы. И да, тот, кто вытачивает, он просто берет, вытачивает, извините, зачастую тупо. Зачастую это держак. А то, что дерево не по длине, а то, что там был изгиб древесины, как бы вот этого рисунка годовых этих колец, да, по, ну я имею в виду по длине дерева, что он по диагонали пересекает держак, об этом же тот не думает. Хотя мудрые думают. Мудрые говорят, смотри, чтобы вот древесина, полоски вот эти вот шли вот так по длине, чтобы не было наискосок по диагонали. Ударишь, и поэтому пойдет разлом. Деревяшка разломается. Так я хочу сказать, вот делаешь, вот и набираешься мудрости. Так вот, Бог, когда там устанавливал законы природы, он видел ее, исходя из опыта, я добавляю. Дальше. Явил ее, пришел к ней. Дальше, слушайте. Приготовил ее, как будто бы пищу. Потом, смотрите, и еще испытал, добавляю, неоднократно. А потом сказал человеку. Вот страх Господень есть истинная премудрость. Обратите внимание. Мы говорим, страх Господень, да. Но скажите, страх Господень, это же на самом деле страх, который есть у Господа, правильно? А то мы привыкли, страх Господень, ненавидеть зло, мы не должны ненавидеть зло, так протарахтели. А заметьте, страх Господень, потому что этот страх есть у Господа. Так вот смотрите, страх Господень, который есть у Господа, есть истинная премудрость. Бог говорит, я разум, у меня сила, слушайте, и удаление от зла разум, значит, Бог набирался разума, извините, так говорю, не совсем, как говорится, может быть, красиво, как привыкли верующие, да, но если написано, видел, явил, приготовил, испытал, то я хочу сказать человеческим языком, да, набирался разума, чтобы быть для нас тем Богом, к которому мы приходим, и у которого мы можем это же позаимствовать. Бог удалялся от зла. Так смотрите, Бог знает путь ее. Он ведает место ее. Так где же этот разум, о котором Бог говорит, что он знает путь этого разума? Заметьте, есть такое понятие зло. А что такое зло? Вот мы делаем. Вот это зло, вот это не зло. Вот это хорошо, вот это плохо. Жизненный опыт нам объясняют, если родители нам этого не вложили. Познавая, что такое зло, убеждаясь в том вреде, который это зло причиняет мне, я начинаю от этого удаляться. То есть что-то меняю в методах и тактике своей работы. Вот это и есть разум. Вот это и есть набираться разума. Теперь смотрите. Я вам пример приведу. Бытие там, кажется, третья глава. Разговор отца и сына. Вот Адам стал как один из нас, знающий грех, как бы, зло, да? Вопрос возникает, подождите. Так что, Бог тоже знает, что такое грех, что такое зло, а как он знает? Как он к этому пришел? Что он, грешник, как бы, да? А я вам пример приведу. Ну вот смотрите, не обязательно же заходить в дебри в такие, идти на убийство, на прелюбодеяние, на воровство, да? Ведь можно же, и не входя в такие дебри, если размышлять хотя бы немножко, да, понять, что есть зло. Ну, пример приведу. Вот я что-то прочитал, мне что-то открылось, я думаю, что это истина, мне хочется поделиться. Другой точно такой же человек, точно так же почитал, точно так же понял и хочет мне открыть. Вот мы взяли и стали, он, ему открыто, мне открыто, мы вот начинаем общаться, ну, вроде с целью поделиться и научить друг друга. Я рассказываю ему, вот понимаешь, это вот так, мне открылось, это... А тут говорит, да нет, это вот так. А я говорю, да нет, это вот так, вот так. Мы не подняли руку на друг друга. Мы даже, может быть, не повысили тон. Ну, я уже беру, как говорится, не совсем реальные вещи. Тон повышается обычно, начинается перепалка, да. Ну, пусть без грубости, пусть без драки, пусть... Но, что хочу сказать. Даже если беру идеальный вариант. Даже не повысили тон. Но начали потихоньку перетаскивать канат на свою сторону. Скажите, разве нельзя понять, что это зло? Разве нельзя понять, что таким методом, отстаивая свою точку зрения, игнорируя точку зрения другого человека, разве непонятно, что мы не можем друг другу ничего объяснить? Мы как бы люди, находящиеся в своих комнатах с захлопнувшимися дверями? Разве непонятно, что нужно что-то менять в методике, что, может, не стоит настаивать, что, может быть, собеседник и прав, что, может быть, мне не стоит умничать и задуматься, так это же гордыня, если я не хочу уступить. Я просто, что мое, то правильно, что не твое, что не мое, то неправильно. Заблуждение. И заметьте, вот так можно познать грех. Не обязательно доходить до убийства. Вы помните, да, если мне память не изменяет, потому что я сейчас без Библии так по памяти, да, кажется, Колоссянам 2 глава. Тайна, которую мы должны познать. Тайна, которую должна познать церковь. Тайна отца и сына. Задаю вопрос, а что там за тайна? Кто-то говорит, это тайна великого плана спасения. Я говорю, да ничего подобного. Уже эта тайна давно не тайна. Там о другой тайне идет. Как две личности. Самые выдающиеся, самые мудрые, самые могущественные, самые любящие во Вселенной, как они, общаясь друг с другом, никогда не вступают ни в спор, ни в противоречие, не повышают тон, нету ни обиды, ни зависти и нету желания у кого-либо другого унизить. Как пришли они к такой гармонии? А я простой пример приведу. Да вот просто общаясь. Вот я сейчас говорю со своей позиции, со своего уровня понимания истины. Я же сейчас вижу каждую мелочь. И вот оно зло, и вот оно зло, и вот оно зло. И я понимаю, что вот это зло приведет к тому, решения никакого положительного не будет, проблема не решится. Я понимаю, что если не изменить вот это в отношениях людей, никто ни к чему не придет, каждый останется при своей глупости. Слава Богу, я это понял. Слава Богу, мне это помогло. Но я теперь вижу и понимаю, что, заметьте, разум – это удаление от зла. Так вот, Бог, о котором написано, видел ее, мудрость, премудрость, явил ее, приготовил ее и еще испытал ее. Заметьте, он проделывал вот этот путь, и он видел, да, вот где-то что-то вот так вот сказал, вот, ага, где-то категорично, где-то что-то вот так, вот напряг. А напряг – это уже недоверие, а недоверие – это уже не любовь. Пусть не в таких, будем говорить, больших заметных вещах, как мы это понимаем, да, на очень тонком уровне, но ведь это можно понять. И это зло не способствует миру, и это зло не способствует любви, и это зло способствует разделению, да? И Бог, видя это, заметьте, видя вот это зло, удалялся, набирался разума, приходил к мудрости и к премудрости. Извините, что так говорю. Но я хочу сказать, мы созданы по образу, по подобию Божию. Мы имеем также разум. Пусть природа физическая, конечно, отличается, да? Но Есть разум у Бога, есть у нас. Есть орган чувств у Него, есть у нас. Есть способность мыслить у Него, есть у нас. Уровень разный, но способность одна и та же. Мы Его дети. И когда Бог творил, ну пусть, как говорится, Ева от ребра Адама, плоть от плоти, кость от кости. Но когда Творец нас творил, того же Адама, разве он не делал, ну будем говорить, по образу, по подобию Божию, как это Писание говорит? Да, мы очень схожи. Разве что природа другая немного, я уже так мягко говорю, разве что грех тут еще добавить нам, как говорится, который нас опустил ниже плинтуса, да? Но, я говорю, мы все равно схожи. Так вот, смотрите, Бог знает путь ее, заметьте. Да, она у него в наличии, но он к ней приходил, заметьте, зная ее путь и ведая ее место. Теперь, где этот путь и где это место? Вот видел он вот это зло, понимал, размышлял, наблюдал, к чему может приводить. Дальше принимал решение удаляться от этого. Вот этот путь, о котором написано, что Бог знает путь ее. Да, Бог может нам готовое сказать, но опять-таки, не сравнив, не сопоставив, не увидев зла, как мы его возненавидим? Потому и написано, все вещи в труде. Бери, делай. Только так вот мы иногда говорим, вот я знаю, мне, я понимаю, у меня откровение от Бога, я не ошибаюсь. Ну как человеку объяснить, что он ошибается? Как человеку объяснить, что он не понимает ничего? Я говорю всегда так, иди и сделай, как ты понимаешь. И когда получится, я увижу и соглашусь с твоим утверждением. И вдруг вижу, у него смущение на лице. А в жизни это не получается. Я говорю, поэтому и успокойся. Своей премудростью, своим разумом и своим откровением непогрешимым. Поэтому успокойся. Христос был сильный в деле и в слове. Слово с делом не расходилось. Я тоже никогда бы не узнал. Я сам бы никогда не узнал, как избавиться от чего-либо, если бы я не увидел это, от чего надо избавляться. Если бы я не увидел вредность, не ощутил на себе вот этого, от чего надо избавляться. Если бы я чего-то не делал, не экспериментировал, я бы этого не узнал. Вот тот путь, где я ее познаю. Вот тот путь, которым Бог познавал эту премудрость. Вот объяснили мне когда-то, мы должны там... Должны усилия прилагать, должны бороться с грехом. Вот я взял и стал бороться. Как умел, так стал бороться. И я понял, что ну чего-то я не знаю. Вроде бы, слава Богу, Боже, открыл ты мне, что надо бороться. Я начинаю бороться, а я понимаю, никаких ни приемов против зла я не знаю, никакой методики. Зло, оно сидит, и я кроме того, что воюю с ветряными мельницами, с воздухом, да, я вижу, что я ничего другого не знаю, оказывается, я ничего не знаю. Боролся, усилия прилагал. Так не знаешь, какие усилия, против чего и как, и когда. Разочаровался. Все, пошел церковным путем. Верою и по благодати. Ну как пошел верою и по благодати, это там вообще зло полезло, вообще без удержи. И я опять понимаю, глупость очередная еще большая. Чего-то не хватает. И когда мне уже говорят, это надо вот так, это надо так, я говорю, все понятно, свободно. И вы ничего не говорите. Вы на том уровне, на котором я когда-то находился, вы не делали, вы вообще фразой говорите. Я часто задаю вопрос, ты это делал? Делал. Я говорю, ну и что получилось? Слава Богу, Бог меня освободил от этого. Я говорю, а что вот сейчас такое вытворяешь? И все. Саша, с тобой ничего разговаривать, ты задаешь нехорошие вопросы. Я говорю, хорошие вопросы, а для кого нехорошие? Для меня хорошие, для тебя плохие. Но для тебя это тоже хороший вопрос, чтобы ты задумался, что ты не специалист, ты не знаешь. Ты лезешь куда-то, но не соответствуешь той работе, на которую претендуешь. Так вот смотрите, вы поняли, где место ее? где путь ее, этой премудрости, и как разум приобрести. Начинайте, даже я говорю, если, ну, не знаете пути, начинайте, вот как понимаете, так и делайте. Но обратите внимание, от зла нужно удаляться. Это, ну, будем говорить, незыблемая догма. Закон незыблемый. Как понимаете, что понимаете, от того удаляйтесь. Я имею в виду от зла. И это будет воспитание разума. Чем больше удаляемся от зла, чем больше вникаем в понятие, что есть добро, что зло, начинаем видеть границу, ощущать ценность одного и вред другого, и чем больше удаляемся от вредного и приближаемся к полезному, к ценному, да, тем больше приобретаем разума, способность мыслить, сопоставлять, определять, выбирать. И когда мы, заметьте, так тут же надо, чтобы набраться премудрости, то нужно знать пути, как удалиться от зла. Не зная, как удалиться зла от зла, я говорю, а какая же премудрость будет? Тем более, если говорить об истинной, да? Нет, к премудрости мы не придем. Не удалившись от зла, не победив грех, не освободившись от него, мы никогда не придем к истинной Божьей премудрости. Не познавая, не убеждаясь, насколько вредно зло и насколько зла причиняет нам это зло, да, или грех, говоря библейским языком, я говорю, ну мы никогда не получим страха Господня. Мы никогда не будем иметь ненависти ко греху. В лучшем случае будет констатация факта, да, это плохо. Но что поделать, вот и все. Вы, наверное, понимаете, что когда верующие говорят о том, что закон отменен, что под этим подразумевается? Закон, который определяет, что есть грех, он отменен. Вы понимаете, что верующие говоря такую фразу? Они подписываются этими словами под тем, что они вообще глупцы. Разума у них нет. Нет закона, нет определения, что такое грех. Нет определения, что такое грех, значит, мы становимся безгрешными, делая грех. И они говорят, что Бог Христос отменил этот закон, он его на кресте там распял. Говоря, допустим, есть люди, которые не говорят, что закон отменен. Да, он не отменен, его нужно соблюдать, но мы не можем его исполнить. Значит, заметьте, мы, если не можем исполнить, то мы не можем удалиться от зла, от греха. Значит, сразу вопрос возникает, так где ж ты разума тогда наберешься? И как ты его наберешься? Когда мы говорим, не надо усилий применять, а Библия полна такими выражениями, да, что надо. Я понимаю, что иногда не хочется этих усилий применять. Хочется и здесь пожить во грехах, и туда попасть. Но так не бывает. Помните, да? А может, не надо, Федя говорит. А Шурик говорит, надо, Федя, надо. Никуда не денешься. Так вот, если мы говорим, грех не победим. Если мы говорим, бедный я человек. Кто может меня избавить? Никто. Нет праведного ни одного, обратите внимание, это неразумное употребление библейских стихов, не понимая ни места, ни применения этим стихам. Закон отменен, благодатью мы спасены, мы делами не оправдываемся закона, да? Мы по милости, не по делам, а по вере, чтобы никто не превозносился. Это называется ехали-ехали, наконец приехали. Дочитались, домолились и пришли. Глупости очередной. Причем очень большой. И боюсь, что для многих она окончательная. Может оказаться это глупость. Не удаление от зла. Не признание, что это возможно сделать. Нет веры в победу над грехом. Заметьте, это фактически свидетельствует, что нет разума. О премудрости разговора нет, что мы ее приобретем. Мы были глупыми, мы глупыми и останемся. Вы понимаете, да, слова Христа, который говорил: «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Помните, да, послание Павла Тимофею, помните? «Знай же, что последние дни, последние времена настанут, последние дни настанут времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны». Обратите внимание, это зло, от которого надо было удаляться. Это зло, и времена будут тяжкие, не потому что времена такие Богом установлены, потому что люди такие, и люди – это верующие. Там написано: «Всегда учащиеся, читающие, молящиеся, поющие и никогда не могущие дойти до познания истины». До какого познания? Как освободиться от того, из-за чего времена тяжкие наступают? От гордости, да? От тщеславия, от неповиновения детей родителям, да? От обид, от зависти, зла, преступления, прелюбодеяния, пьянства и так далее, бесчинства и тому подобное. Всегда учащиеся, никогда не могущие дойти до познания истины. Нету борьбы, заметьте, этот основополагающий столб храма Божьего сегодня срублен, уничтожен, взорван практически во всех церквях, которые называются Господними, все до единой. Сатанинская есть, как говорится, сатанисты, те хоть я их уважаю заодно, что они хотя бы признают, кому служат. Все остальные, ну, не буду говорить там, до единого человека, да, создают видимость Господней Церкви, а служат тому же самому сатане. Поэтому разве не понятно, почему просят мудрости, а ее нет? Если закон отменен, если победить нельзя, значит, разума нельзя приобрести. Вот потому ни мудрости, ни премудрости, поэтому глупости, поэтому неверующие смотрят, смеются и... Извините, нашего Бога нехорошо о нем отзываются, исходя из нашей жизни и нашего поведения. Они слушают, что мы говорим, и видят, что мы делаем. А делаем мы далеко не то, о чем говорим или о чем читаем. Так что вы понимаете, насколько проблема непростая. Заметьте, элементарно, разум – это удаление от зла. И если мы... вникаем, обратите внимание, от зла удаляться надо, да? Ну, зло вы понимаете? Смотрите, вчера я вспоминал вечером, да? Вспоминал такой стих из Псалмов Давида. «Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна». Почему? Потому что зло безмерно обширно. И удаление от зла... это не просто удаление от курения, от наркомании, от пьянства, от матерных слов, там, от прелюбодеяния, от воровства, от убийства. Зло не имеет границы в своем определении. Если есть бесконечное понятие «любовь», то оно существует, будем так говорить, на фоне бесконечного понятия. А что есть нелюбовь, зло, грех? Это, будем говорить, состояние постоянного контраста. Мы не можем прийти к лучшему, увидев худшее. И только познавая худшее, зло, грех, познавая, убеждаясь, понимаете, да, о чем я говорю, видя вредность его, мы начинаем от него удаляться к противоположному состоянию. И вот таким образом, постоянно удаляясь от зла, мы будем развивать, приобретать, укреплять разум. И то, к чему мы придем, то, на чем уже, что у нас уже станет, будем говорить, таким базисным знанием, да, фундаментом, уже мы уже не сможем просто по-другому жить. Это уже будет просто, как говорится, тоже для нас как жизненная догма, мудрая догма, божественная догма. Когда мы к этому будем приходить, вот это и есть уже премудрость, обогащенность жизненным опытом, четкими установками, проверенными в жизни на основании разумных поступков путем удаления от зла. Я продолжу свое размышление, да. Хочу вам прочитать еще одно место. Это Псалом 110, 10 стих. Начало мудрости, обратите внимание, мы только что читали об истинной премудрости. А теперь смотрите. Да, ну, премудрость, это уже, как говорится, мы имеем. А вот начало, с чего начинается путь к премудрости, да? Начало этого пути, смотрите, начало мудрости, с чего начинается мудрость? Как говорят, с чего начинается Родина? Начало мудрости – страх Господень. Мы с вами уже читали, да? 12 глава притчи, 8 глава притчи, 13 стих. Страх Господень – ненавидеть зло. Теперь смотрите. Начало мудрости – страх Господень. Я уже сказал, страх Господень – ненавидеть зло. Так смотрите, начинается мудрость с чего? Опять-таки. Что такое зло? Мы должны понять, в чем зло. Суть этого зла. Какое зло это зло нам причиняет? Вред, так другими словами говоря. Начало мудрости начинается с ненависти ко злу. А теперь смотрите. Разум верный у всех исполняющих заповеди его. Заметьте, чтобы исполнить заповеди, то нужно избежать зла, греха, да? Разум верный, правильный, правильно направленный, поставленный, отрегулированный у тех, кто исполняет заповеди. Теперь задаю вопрос. А те, которые говорят, что они отменены? Вот такие заповеди, не кради, отменены, вы понимаете, да? Я говорю, нет закона, определяющего, что такое преступление, то можно делать поступок, а он не является греховным. Поэтому те, которые говорят, отменен закон или нельзя его исполнить, о верном разуме вообще можно даже не заикаться. Его вообще как такового нету. Значит, начало мудрости – это страх Господень, это ненависть ко злу. Как можно исполнить заповеди, не имея ненависти ко греху, который определяется этой заповедью? Заметьте, есть понятие разум, удаление от зла. А разум верный, это если ты уже применяешь этот разум и реально удаляешься от этого, это разум верный. Если ты идешь постоянным путем освящения, то ты имеешь разум верный. Если ты избавляешься от зла, то оно тебя достало до горла, как бритвой к горлу. Заметьте, нету ненависти ко злу, ты не будешь с ним бороться. Следующее место Писания. Притчи. Первая глава, 7 стих. Начало мудрости, страх Господень. Заметьте, как часто повторяется, тут даже стихи разные, а вот эта часть, опять-таки, я говорю, одна и та же, как будто бы под копирку, да? Начало мудрости, страх Господень. Здесь у меня в Библии есть еще такое, ну, не знаю, как бы добавлено, что в нашей, как бы, Библии канонической вроде как бы такого нет, да, но как будто бы оно было. Вот смотрите, что написано. Значит, начало мудрости и страх Господень, а теперь в скобках, как бы, добавка. Доброе разумение у всех, водящихся им, чем им, страхом Господним. А благоволение к Богу, начало разумения. Заметьте, благоговение к Богу, начало разумения. То есть, благоговение, то есть, уважение к Богу, желание прислушаться к Его словам, обратить внимание на Его слова, заметьте, это начало разумения. Поэтому обратите внимание, гордый человек, он не благоговеет пред Богом. Почему? А что, пред ним благоговеть? Я все знаю, я все понимаю, мне все открыто. Значит, начало разумения, это с чего начинается? С благоговения к Богу. Заметьте, когда человек начинает благоговеть пред Богом, когда дети начинают благоговеть пред родителями, которых зачастую уже нет в жизни, при жизни не благоговели, при жизни не почитали, не слушали, делали наперекор. Когда начинают благоговеть? Когда нахлебаются зла, когда наедятся греха, когда блюют, затошнит их от этого зла. И они говорят: отец был прав, мама была права, какой я был глупец, что я их не слушал. Вот если бы они были живы. Хорошо сказано, только запоздало. Жаль, родители это не слышат. Они жили ради того, чтобы это услышать. Так вот, смотрите. Начало мудрости – страх Господень. А он начинает, заметьте, с благовения пред Богом. А как это? А вот когда мы наедимся, вот когда, почему Бог нам допускает, вот грех, говорят, если бы Бог был, он бы этого не разрешал. Говорит, ну не разрешил бы, а мы так бы никогда и не знали, к чему же нас Бог призывает, от чего нужно уйти, почему нужно уйти, почему нужно уйти без поворота. Вот наевшись, нахлебавшись, сблевавшись, до горла оно должно нам достать. Но при этом мы должны наблюдать, чтобы нам захотелось потом от него удалиться, да? А есть же люди, которые едят, пьют, в грех с головой погружаются, да, и никаких выводов не делают, поэтому они и не придут к Богу. Так вот, смотрите, кто наестся, испытает вот это зло, да, на себе, убедится в нем. Кто возненавидит его, захочет от этого избавиться, кто будет водиться, управляться, движим будет ненавистью ко злу, у того доброе разумение, то есть разум, тоже как Давид, мы читали, сказал, разум будет верным. Прислушаться к Богу, обратить внимание на его слова относительно греха, заметьте, начало разумения. И дальше сказано, глупцы, извините, слово глупец это то же самое слово, что у нас у русских дурак. Только, ну, глупцы вроде, как говорится, культурнее выглядит, а я хочу сказать, тут в принципе разницы большой нет. Лексикон другой только еще. Глупцы только презирают мудрость. Слышите? И наставление. Поэтому обратите внимание, если нам подсказывает Господь Духом Святым, а мы отмахиваемся, это говорит о нашей дурости, о нашей глупости. Если люди уже видят и говорят, слушай, Саша, ты вот так не делай, вот так может быть разумнее. А что ты меня учишь? А у тебя какое образование? 3 класса церковно-приходской школы, да? Так я к чему это говорю? Вот эти слова говорят просто о глупости. Когда вы слышите противление, обличение. Когда вы слышите, как человек оправдывает, особенно обратите внимание, когда мы это сами делаем. Да? Это особенно на это обратить внимание. Когда мы видим, что человек обижается за подсказку, это говорит вообще о высшей степени глупости этого человека. Наставление и подсказка, совет о том, как лучше поступить, от кого бы он ни исходил, заметьте, это действие Божье, то есть непосредственно исходящее или от самого Бога, или Богом через какого-либо другого человека, либо через какое-нибудь место Писания, да, это, заметьте, забота человека направить нас на путь разума. Но тут у нас срабатывает инстинкт самосохранения, гордость, я, самомнение. Нет, я не такой. У меня это нет. Ты не по адресу обратился. Смотри на себя лучше. Это можете добавлять сюда какие хотите подобные выражения, которые иногда звучат из наших же уст. Я говорю, заметьте, мы как бы даем Богу понять, не подходи с такими вопросами ко мне. Вы все знаете послание ангелу Лаодикийской церкви. Помните, да? Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А я, как бы Бог говорит, а я говорю, ты несчастен, жалок, нищ, слеп, нах. Советую тебе купить, ты вообще, как говорится, голодранец. Советую тебе купить, и дальше перечисляется. А потом сказано, все стою у двери и стучу. Если кто услышит, обратите внимание, указывается на грехи ангела Лаодикийской церкви. Другими словами, на грехи руководства церкви адвентистов седьмого дня. Коль они это признают, что это им написано, то я хочу сказать, что я тут ничего не добавил, потому что ангел это не бабушки с дедушками престарелые, которые сидят в собрании и слушают только, да? Речь идет о руководителе, о вестнике, о вестниках. Заметьте, вестник, который ведет народ, вестник, которого я называю Ивана Сусанина, только тот завел, а сам знал, как выйти, да? А нас заводят, не зная даже, как выйти с этого болота, да? Так вот, Бог обличает ангела в грехах. Зачем? Чтобы он понял. Дальше, чтобы он удалился. Чтобы он впервые набрался разума. А потом пошел по пути истинной премудрости. А он ему говорит, Богу, этот ангел. И не только ему, а и всем тем людям, через которых Бог обращается к церкви, побуждая ее остановиться, потому что он не желает ее гибели. И те люди, которые пытаются хоть что-то подсказать, ну, я имею в виду, конечно, правильно, когда они это подсказывают, в духе Господнем, да? Они тоже любят церковь, хотя их обвиняют в том, что ты ненавидишь церковь. И заметьте, когда ангел, когда руководство говорит, нет, ты не прав Богу, я уж не говорю про людей, тем более скажут. Когда они говорят, у нас этого нет, они не понимают даже зла, в котором находятся. Поэтому у них нет страха Господня, поэтому у них нет даже начала пути Господня, пути премудрости. Начало премудрости, страх Господень, у них и начала нету. Знаете, когда человек родился, он развивается, а этот не родился еще, а этот ангел, духовно. Я так говорю, потому что адвентисты говорят, это нам написано, поэтому я ничего нового не придумаю. Как говорят, я только, как говорится, беру эти слова, вот Писание, вот я комментирую. Хотя тоже, каждый будет определять, прав, не прав я в своих комментариях. И смотрите, все стою у двери. У какой двери? Я стучусь к вашему разуму. Если кто услышит, а заметьте, а чтобы услышать, нужно признать обличение. А как тут признать, когда у нас тут одни здравицы, одни юбилеи, одни торжества и флаги всех наций, всех народов, из которых адвентисты присутствуют на генеральной конференции. Заметьте, если признать грех, то нужно признать несостоятельность генеральной конференции. Нужно признать, что никакой Бог там с ними никогда не присутствовал. Когда я узнал, что в генеральной конференции в основном бизнесмены, которые финансируют адвентистскую церковь, я спросил, а почему? Ведь должны же быть духовные люди. Мне объяснили, ну а как, они платят деньги, а кто-то будет командовать? Нет, мы платим деньги, мы заказываем музыку. Все. И это сказал не какой-то человек, там, извините, далекий. Этот человек был достаточно высокого звания служительского в адвентистской церкви. И сам с Америки, и сам все это видит, и сам все это знает. Я это не говорю к тому, чтобы унизить церковь там, или служителей. Их никто не унизит, так как они сами себя унижают. Но я говорю, вот эти слова. Если кто услышит и отворит, войду к нему. И буду вечерить с ним. И начнется только тогда беседа. До сих пор никакой беседы нет. Они сидят, извините, в своем небесном святилище, за закрытыми дверями. Говорят, что там Христос, и мы туда верой уходим. А он говорит, а я стою, стучу с другой стороны. И не в небесном, а в земном стою, стучу в вашу церковь. А у вас бронированная дверь. Поэтому извините. Ваше состояние, в котором вы находитесь, оно вполне соответствует вашему месту, которое вы для себя определили. Я что еще хочу сказать такое, да? Ну, не получится у меня тема, я имею в виду, чтобы я ее сегодня закончил, будет длинно, да? Я ее, думаю, разделю на две части. Еще тут одно место я с вами сейчас прочитаю, порассуждаем, да? И я думаю, что мы на этом закончим, потому что, ну, если я сегодня буду все, как говорится, до конца, ну, займет место. По времени будет слишком долго, и думаю, что будет утомительно, да? Поэтому... Я не все сегодня скажу, да, мы продолжим нашу тему еще в следующий раз, да. Значит, еще одно место Писания. Кстати, хочу по притче 1 главы 7 стиху, что еще сказать. Глупцы презирают мудрость и наставление. Смотрите, в Израиле пророков Бог посылал, это же были наставления. Это подсказки, что сделать, изменить, пророка убивали. Это о чем говорит, Израиль был глуп. Противление пророкам, несогласие с обличениями, да, это говорит о глупости. Я уж не говорю о том, что были лжепророки, которые вообще, при всем том, что творилось в Израиле, говорили, не будет тебе, Израиль, никакой беды, да, но то вообще в квадрате и в кубе глупцы были. Значит, следующее место Писания, это притчи, 2 глава, с 1 по 11 стих. Заметьте, мы говорим с вами о начале премудрости или начале мудрости, да, что начало мудрости – это страх Господень. Вот вторая глава притчи с 1 по 11 стих говорит о том, как прийти к страху Господню. Хотя страх Господень – это начало, но как к этому началу подойти? Сказаны такие слова: «Сын мой». Смотрите, если ты примешь слова мои, обратите внимание, с чего начинается путь к приобретению страха Господня, а потом и к удалению от зла. Если примешь слова, вот мы читаем Писание, ну, прочитали глазами, пробежали, не обратили внимания, не приняли, не вняли, не задумались, что, может, это мне полезный совет. Вот мы слышим проповедь церкви, и тоже, ну, если проповедь существенная, качественная, полезная, конкретная, да, и мы не обратили внимания, мы не приняли слова Божьи к сведению, да, то, я говорю, вообще все сразу обрывается. Весь процесс, чтобы прийти к страху Господню, вообще обрывается, так и не начавшись. С чего начинается, значит, страх Господень? Если ты примешь слова мои, то есть их нужно принять. А тут вопрос сразу такой: а почему не хочется принять? А потому что гордыня у меня, а потому что я думаю, что я не такой, потому что мне кажется, что мне приписывают грехи. Православные говорят, когда каяться, надо креститься. Так вот, если примешь слова мои, дальше, принять это, ну выслушать хотя бы, не перечить, да? А дальше написано, сохранишь при себе заповеди, что это обозначает? Ну, сразу мы можем принять стих, но мы можем не рассуждать, не размышлять, и опять пользы никакой не будет. Только проросшее зерно при благоприятных условиях земля, влага, солнце, тепло, да, дает плод. Сохранить при себе заповедь – это значит вникать в них и размышлять об этом. И заметьте, опять слово и заповедь как синонимы. Заповедь у нас, мы уже, как говорится, давно понимаем, что заповедь определяет, что такое зло. А слово мое – это та же самая заповедь. По Писанию любое слово является заповедью, потому что раскрывает взаимоотношения добра и зла и указывает, какую позицию нам занять. Так вот, если примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, то есть прислушайся, дальше, будешь вникать в них, дальше, так что ухо сделаешь внимательным к мудрости, а нам же этого не хочется. Заметьте, заповедь, запрещающая делать зло, называется теперь мудростью, да? Если сделаешь внимательным ухо твое к мудрости, а заметьте, а нам все, что говорится, знаете, в наш адрес не очень хорошо, у нас такое сразу ощущение, что ты мне мораль читаешь. Поэтому мы ухо не делаем внимательным. Мы сразу, да ну и кончай уже, все, хватит. Ладно, уже сказал, хватит, я уже слышу, до свидания. Так вот, если сделаешь, ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, теперь обратите внимание. Откуда исходит гордость, откуда исходит самозащита, инстинкт самосохранения себя в грехах. И наклонишь сердце твое к размышлению. Обратите внимание. Смотрите, сколько надо знать, чтобы этот путь был действенным, и мы пришли к результату. Заметьте. Принять слова, а их не хочется принять, потому что они обличающие. Далее. Вникать в них, а мне и так тошнит от них, да? Дальше. Ухо сделать внимательным, то есть задуматься, понять, что это важно, а тоже мы, люди поверхностные, не хотим этим заниматься. Дальше. Нужно наклонить сердце твое к размышлению. Есть размышление, что относится к разуму, а есть сердце, что относится к чувствам. Так я хочу сказать, чтобы наклонить сердце к размышлению, от одной позиции прийти к другой, заметьте, что надо знать. Надо знать четко, где говорит внутри голос разума, а где голос чувств, сердца. Надо знать четкую границу, о чем говорит Писание нам, Евреям 4 глава. Слово Божье доходит, я не буду все цитировать, до разделения души и духа. Вот люди говорят, зачем там разделять? А потому что вот место раздела – это граница между добром и злом. Добро и зло понимается на уровне разума и чувств. Чтобы наклонять сердце, надо знать, когда сердце у нас говорит. Надо четко отличать, как музыкант должен на слух любую ноту, диез и так далее и тому подобное. Минор. Надо знать на слух, надо слышать и сразу отличать. Так вот, если примешь слова мои, если сохранишь, будешь вникать, если ухо сделаешь внимательным, если наклонишь, заметьте, это ты должен наклонять. Это усилие человеческое, ты должен наклонить сердце, а не Бог. Наклонишь сердце твое к размышлению, а оно не способно размышлять, еще надо добавить. Дальше. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и искать его как сокровище, а как это возможно делать, искать разум и мудрость и премудрость как золото, так надо же знать, что цена премудрости больше золота. Вы понимаете, да? Еще что надо знать? Надо знать цену мудрости. Опять-таки, а как ты ее будешь знать, цену мудрости, когда ты не знаешь греховность греха? Ведь вещи познаются в сравнении. Познаешь зло, познаешь, сколько оно тебя вымучит и поиздевается над тобой, возненавидишь себя за это зло и зло, которое в тебе, увидишь чей-то пример хороший, как хорошо человеку живется с головой, который дружит, да, и с Богом, и только постоянно наблюдая, ты будешь понимать цену премудрости. Кстати, чем больше вникаешь в премудрость, чем больше познаешь зло и убеждаешься, насколько оно вредно для нас, да, тем больше в цене растет премудрость Божья, Бог, истина, закон, и тем больше дешевеет в наших глазах, на наших весах, дешевеет любая похоть, которая приводит меня к разочарованию и злу, и страданиям, и горю. То заметьте, если вот это все будешь делать, то уразумеешь, то есть поймешь, что такое страх Господень. И только тогда найдешь познание о Боге. Не проходя вот этот путь, мы не имеем истинного познания о Боге. Не проходя вот этот путь, мы не можем уразуметь, что такое страх Господень, и не можем начать путь, который начинается начало мудрости. А дальше сказано, ибо Господь дает мудрость. Обратите внимание, Он не дает любовь, а любовь дает посредством того, что сначала человек приобретает его мудрость, а любовь есть производная мудрости, производная разума. Мы будем читать это в следующий раз, я вам процитирую плод духа и дальше любовь. Плод ума – любовь, разум – удаление от зла. Если мы идем к любви, то мы наелись зла, и, удаляясь от него, приобретаем разум. Поэтому любовь – плод духа – это любовь, радость, мир и так далее и тому подобное. Это, заметьте, плод нашего ума, плод нашего разума. Ибо Господь дает мудрость. Заметьте, а не дает любовь, не дает радость. Он через мудрость, через наставление это дает. Не принимая наставления, он этого не дает. Из уст его, обратите внимание опять-таки, добавляю, знание и разум. Все остальное божественное, что должно быть в нас, производное правильного знания и правильно выставленного рассудка. Дальше. Он сохраняет для праведных спасение. Заметьте. Он сохраняет спасение для тех, кто праведен. Заметьте, праведен, правильные, добрые дела делает. То есть, другими словами, кто удаляется от зла, заметьте, разум – это удаление от зла. И удаляться от зла должен человек. Если ты это делаешь, удаляясь от зла, то ты праведный. То ты, заметьте, спасаясь от зла, готовишься к спасению на небе. А Он, Господь, сохраняет спасение, если ты сохраняешь постоянное состояние удаления от зла. Дальше. Он щит для тех, я чуть-чуть буду своими словами говорить, для тех, кто сам ходит непорочно и удаляется от зла, имея правильный рассудок. Дальше. Он охраняет пути правды. Заметьте. Вы помните, я вам читал? Он ведает путь ее, он знает путь ее, он ведает место ее. Заметьте, подобное же выражение. Он охраняет пути правды. А пути правды это где? Вот есть путь, на жизненный будем говорить путь, да? Мы люди, мы живем, мы общаемся, и в нашем общении, в процессе общения возникают и добро, и зло. Мы должны делать выбор, мы должны становиться позу воина против зла, что мешает нам находить общий язык друг с другом, что сеет между нами раздоры, разделения и неприязнь. Вот ты, ты должен ходить путями правды, то есть путями чистоты, доброты, путями, а это приобретается только посредством удаления от зла. Если ты будешь ходить этими путями правды, он охраняет пути при условии, что ты стараешься по ним ходить. Дальше. И оберегает стезю святых своих, которые стремятся к святости посредством удаления от зла. А теперь дальше смотрите, написано. Когда ты вот это будешь делать, а Бог будет с тобою на этих путях, тогда ты... Заметьте, только тогда, а раньше нет. Только тогда ты уразумеешь правду. Что такое правда? Это мы любим о правде говорить, а мы фактически не знаем, что такое правда вообще. Нам надо знать, что такое правда в понимании Божьем, в понимании Писания. Правда – это праведность. Правда – праведность – это удаление от зла. Если ты не удаляешься от зла, ты не знаешь, в чем вредность зла. То есть у тебя смешано добро со злом, вы понимаете, да? То как ты можешь говорить о ком-то, где-то, это правда, то неправда? Я люблю за правду. Надо грешника защищать, его надо любить. Писание об этом говорит. А я говорю, вы знаете, почему он так говорит? Да, Писание так говорит. Бог любит грешника, но ненавидит грех. Он правильно говорит, но он защищает сейчас грешника не потому, что любит его, а потому, что он сам это делает. И защищая другого, он защищает самого себя. Это не любовь к ближнему, это любовь к самому себе, к своему греху. И культурный, красивый момент такой благородный, когда можно, защищая другого, замаскированно защитить и самого себя, свой грех. Так вот, тогда ты уразумеешь настоящую правду. Когда в себе победишь, когда будешь правдивым к себе, праведным в себе, тогда ты поймешь, и как, что такое правда, где-то между людьми, как ее найти, как правильно выразить точку зрения, и что будет на самом деле правдиво и справедливо. Тогда ты поймешь, что такое правда, заметьте, и правосудие. Корень один и тот же. Правда, право. Тогда поймешь, что такое правосудие. Только тогда будешь праведным судьею и не будешь ошибаться. И поймешь, что такое прямо, что такое криво. И поймешь, что такое добрая стезя. Дальше. Когда мудрость, я уже так буду говорить, окончательно и бесповоротно войдет в сердце, то есть, другими словами, доводы разума, к которому нам обращается Господь посредством Святого Духа. Когда ты это поймешь, применишь и убедишься вот во всем том, о чем я сейчас с вами говорил, да? Дальше. Когда эта мудрость войдет в сердце твое, окончательно и бесповоротно, это называется рождение свыше, и не будет оттуда уже выскакивать, сердце не будет противиться этой премудрости, да? Когда мудрость войдет в сердце твое, дальше, и знание, какое знание? Знание, познание Божье о грехе, о законе, о борьбе с грехом, о постоянном и бесконечном освящении и усовершенствовании. Когда вот это знание будет приятно душе твоей, душа здесь синоним сердца. Это одно и то же. А заметьте, сердцу не нравится. Мы люди эмоциональные, мы плотские, нами управляют эмоции. Гордость – это эмоции. Ибо из сердца исходит прелюбияние, вражды, гордости и так далее и тому подобное. Да? Знание не нравится нашему сердцу. И если мы противимся знанию, это первый признак. Чувственный человек, плотской человек и неразумный, как мы сегодня читали и рассуждали. Значит, когда знание будет приятно душе твоей, мудрость войдет в сердце и будет оставаться там, теперь слушайте, тогда рассудительность, добавляю, будет постоянно оберегать тебя. Разум без всякого напряга, так как нету внутри борьбы между разумом и чувствами, да? Разум будет охранять тебя. И там перечисляется от чужих, женого, от всяких сплетен, от всяких наговоров и так далее и тому подобное. Рассудительность будет оберегать тебя. Обратите внимание, разум, мудрость, премудрость, рассудительность, уразумеешь, разные слова, это являются синонимами одного и того же понятия. Разум будет охранять тебя именно от зла. Ты сначала удаляйся, потом это войдет в привычку, чувства навыком будут приучены к развлечению добра и зла. Обратите внимание, этот стих тоже очень важный. Чувства навыком у совершенных приучено к развлечению добра и зла. Это должно стать нормой жизни христианина. Это есть разум, торжество разума. Это есть главное и условие приобретения истинной премудрости Божьей. Все, я на сегодня заканчиваю, да, чтобы не перегружать. Следующую субботу мы продолжим эту тему. Всего хорошего и Божьих благословений всем вам. До встречи в следующую пятницу и в следующую субботу, как всегда. Всего хорошего еще раз. С Богом.